Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Сегодня, ребята, вы услышите продолжение нашего рассказа «Хижина у моря». Я хочу познакомить вас с жизнью одной девочки по имени Гуэн и ее семьей. А, впрочем, Гуэн сама о себе расскажет. Ей очень хочется поделиться с вами, ребята, о том, сколько хорошего сделал для нее и ее семьи Иисус Христос. И еще ей очень хотелось бы, чтобы вы познакомились со скромным и преданным Кором, ее братом, который всегда больше думал о других, чем о себе. Когда мы прошли половину пути, тропинки привели нас в маленькую пещеру. Кор остановился, чтобы получше разглядеть ее. Но мне почудилось, что там кто-то дышит. Я потянула Кора за рукав. Увидев бледность на моем лице, он улыбнулся. «Ты думаешь, что там сидит лев? Если это так, я убью его!» Так, немного посмеявшись, ему удалось успокоить меня, и мы продолжали спускаться. Вскоре страх мой рассеялся, и теперь я думала только о нашей работе. Мы нашли место, где росло много водорослей. Внешняя часть скалы была сплошь покрыта зелеными нитями, и урожай здесь обещал быть очень обильным. Кор нашел на берегу моря место, где песок был сухой. Он сваливал водоросли возле меня, а я промывала их. И влажные, и блестящие укладывала в корзинку. Потом, когда корзинка наполнялась, мы давали Жоржу знак. Он бросал веревку с крючком. Мы вешали на него корзинку, и он тянул вверх к себе. А мы следили, как груз раскачивался над нашими головами около крутой скалы. Потом мы зацепляли следующую корзинку, которую Жорж снова тянул. И так мы работали, пока Жорж не закричал нам, что тележка уже полная. Темнело, приближалась ночь, и нам пришлось подниматься наверх с большими предосторожностями, потому что не было видно, куда ставить ногу. Около пещеры Кор сказал: «Подожди минуточку, Гуэн, я хочу посмотреть, что там внутри. Я быстро вернусь». «Но сейчас темно, ты ничего не увидишь», — сказала я. Я не хотела, чтобы он заходил туда, но мне было стыдно признаться в этом. И я осталась стоять, вся дрожа и неотрывно следя за силуэтом Жоржа Ришера, который отчетливо вырисовывался на фоне голубого неба на самой вершине скалы. Прошла минута, как Кор оставил меня. Вдруг я услышала чьи-то шаги. Я обернулась и увидела темную фигуру человека, который поспешно выскользнул из пещеры и со всех ног бросился вверх по тропинке. Смертельно напуганная, я все-таки догадалась, кто это был. По походке я узнала Гюга. Вскоре появился Кор, и, несмотря на сгущающиеся сумерки, я увидела, что он был чем-то взволнован. «Ты видела, Гуэн?» – спросил он, переводя дыхание. «Это Гюга!» – ответила я. «Да!» – подтвердил Кор. «Но что он здесь делал?» И он так испугался, увидев меня, и попытался спрятаться, чтобы я его не заметил. Боюсь, как бы он не задумал что-то плохое. «Идем», — сказала я. «Скоро наступит ночь, и мы не сможем подняться. А Гуга мы поговорим позднее». «Но ни слова Жоржу, слышишь?» — предупредил Кор. «И маме тоже. Мы ее только обеспокоим этим». И я обещала ему молчать. Мы расстались с Жоржем Ришером, договорившись, что завтра утром он отправится в город продавать водоросли. Мы скоро пошли домой, болтая об удачном сборе водорослей. Потом мы заговорили о Гюго. «Я думаю, что ничего такого не случилось», — сказал Кор. «Может быть, ему просто нравится гулять там». «Но тогда почему он был напуган и так быстро исчез? Может быть, он не узнал меня? Уверяю тебя, что я тоже очень испугался. Ты расскажешь об этом маме?» «А что рассказывать? Гюго, может, сам об этом вспомнит. А нет, то и я ничего не скажу. Не надо торопиться, Гуэн». И мы больше не говорили об этом. На следующий день Жорж продал наш урожай. Мы не ожидали, что он принесет так много денег. Кору досталось столько, что он мог теперь купить необходимое количество ткани на новый костюм. Мама была очень довольна и пообещала помочь выбрать ткань. В субботу мы решили пойти вместе на базар и купить полотно. Когда в 6 часов мы уходили из дома, Гюго еще не пришел с работы, и мама спрятала ключ, чтобы, вернувшись, Гюго мог найти его. Мы были очень счастливы, так как кроме ткани мама хотела купить посуду и шаль для себя, а мне – моток красной пряжи, с помощью которой мадам Лот хотела научить меня вязать. Ярмарка проходила на большой площади, в самом центре деревни. В этот день шахтеры получали месячную зарплату, и многие из них пришли сюда вместе со своими женами и детьми. И теперь рассматривали в лавках товары. Для детей здесь были организованы различные представления и спектакли, в то время как их матери рассматривали ряды с домашней утварью, тканями и обувью. Кроме того, здесь продавали изделия из цветного фаянса, и мама купила тарелки и кружку для Пьера, на которой золотыми буквами было написано его имя. Но нашей главной задачей было купить ткань, и я ни на что не обращала внимания, пока мы не обошли все лавки и не выбрали самое лучшее и красивое полотно. Никогда еще у Кора не было такой нарядной одежды, и поэтому я чуть не запрыгала от радости, поминутно трогая теплую и толстую материю. Это был вид самого высокого качества, и мы надеялись, что его хватит на многие годы. Но когда мама спросила цену, оказалось, что она намного больше той суммы, которую располагал Кор, и мы уже хотели уйти, очень расстроенные, когда мама, подумав, сказала, что у нее есть небольшая сумма денег, и что у Кора будет эта ткань, что он заслужил новый костюм. Только потом мы узнали, что мама потратила деньги, отложенные себе на шаль, и ей пришлось дожидаться следующего базара. Полотно было куплено и упаковано. Потом мы выбрали красную пряжу. И, наконец, устав ходить по ярмарке и рассматривать товары, мы пошли домой. Приближаясь к дому, мы встретили Гюго, который знаком показал Кору, что хочет с ним поговорить. Мама продолжала идти, а мы с Кором остановились. «Слушай, Кор, — начал Гюго, — я знаю, что ты не хочешь доставить мне неприятности, поэтому не говори маме о том вечере, ведь ты хороший парень, не так ли?» «А что ты делал в той пещере, Гюго?» «Я не должен отчитываться перед тобой, — ответил Гюго. И я могу ходить на скалы так же свободно, как и ты. А ты что там делал? Смотри, как бы я не рассказал об этом маме». И Гюго попытался улыбнуться. «Ты же прекрасно знаешь, я собирал водоросли». «Хорошо. А почему бы и я не мог искать там водоросли?» «Слушай, Гюго, если ты не сделал ничего плохого, тогда почему ты не хочешь, чтобы мама узнала об этом?» «Я совсем не такой тихоня, как ты думаешь. И перестань так разговаривать со мной. Сейчас ты скажешь правду, а мы с Гуэн никому ничего не расскажем». «Видишь ли, Кор, есть вещи, о которых тебе еще очень рано знать. Кроме того, у меня есть причина, чтобы мама не узнала, куда я ходил в тот вечер. Так молчи и ты, Кор». Кор ничего не ответил, он думал.
«Ведь я твой брат, Кор, и очень люблю тебя, несмотря на то, что иногда бываю груб. А что касается Гуэн, то она готова сделать для тебя все».
Гюго говорил так ласково, что Кор готов был уже на все согласиться с ним. И увидев это, я сжала его руку, потому что считала, что он не должен так поступать. И прежде чем Кор успел вымолвить слово, Гюго достал из кармана две монеты по 5 франков.
«Смотри», — сказал Гюго, — «вы с Гуэн получите их, если пообещаете молчать».
Кор оттолкнул руку Гюго.
«Мне не нужны твои деньги», — сказал он. «Я должен подумать. Мысль о том, что ты сделал что-то плохое, до сих пор не приходила мне в голову. Теперь я думаю иначе. Конечно, я не хотел бы причинить тебе неприятности, но и обещать тебе ничего не буду».
«А, так ты не хочешь?»
«Хорошо же, мы еще посмотрим», — прошипел Гюго. «Скоро ты заговоришь по-другому. Посмотрим, кто из нас сильнее».
Он схватил Кора за плечи и так тряхнул его, что тот едва удержался на ногах. Напрасно смотрела я по сторонам. Вокруг не было ни души. «Идем, Кор!» — крикнул я, схватив его за руку. «Бежим быстрее, быстрее домой!»
«Ах, так!» — сказал Гюго. «Ни ты, ни Кор не уйдете отсюда, пока не дадите мне слова, что будете молчать. Или же я дам ему такую взбучку, какую он в жизни не получал».
«Я же сказал тебе, что ничего не могу тебе обещать», — мягко ответил Кор, дрожа всем телом. Тогда Гюго начал беспощадно бить его. Я испуганно кричала, но никто не мог услышать меня.
«Замолчи, Гуэн», — проговорил Кор, — «не шуми. Пусть он бьет меня, если хочет».
И Гюго продолжал бить его с ужасной силой, но Кор не желал просить пощады и молча терпел все удары, крепко сжав зубы.
«Ну?» – остановился Гюго, чтобы перевести дух. «А теперь ты даешь слово?»
Кор отрицательно покачал головой, стараясь удержать выступившие на глазах слезы, и отвернулся, чтобы Гюго не увидел их.
«Не думай, что я уже рассчитался с тобой», – сказал Гюго. «Предупреждаю, если ты скажешь хоть слово маме или еще кому-нибудь, ты в этом раскаешься, можешь не сомневаться. Ты не знаешь, на что я способен. Это еще цветочки по сравнению с тем, что я могу сделать с тобой. Итак, я предупредил тебя. И тебя тоже, мерзкая девчонка». И он ушел, еще раз пнув Кора ногой. Тогда я помогла Кору подняться и вытерла у него слезы и кровь, которая шла из носа. Он был весь в синяках.
«И если бы я была мужчиной, — сказала я,
— то ответила бы этому негодяю Гюго».
«Гуэн, не говори так. Бедный Гюго, он несчастнее меня, и я не могу ему мстить».
«Как ты можешь быть таким спокойным?»
«Видишь ли, Гуэн, — помолчав, ответил он, — я все время думаю о том, что мадам Лот читала нам из Библии. Помнишь, о Христе?» Я поняла, что он хотел сказать, и кивнула. «Он ведь никогда не повышал голоса. Даже для своей защиты он предоставлял другим полную свободу действий. Ты считаешь, что мне не надо было помнить об этом?» Я обняла его и вытерла его влажные щеки. Некоторое время мы сидели в объятиях друг друга. Наконец Кор сказал: «Надо идти домой. Мама будет беспокоиться».
«Ты расскажешь об этом маме сегодня же вечером?» — спросила я его.
«Не знаю, вряд ли. Я хочу еще все обдумать».
«Ты не хочешь спросить совета у мадам Лот? Она всегда знает, что надо делать. Завтра воскресенье. Не будем больше говорить об этом. А теперь пойдем к морю, умоемся, чтобы мама не заметила, что мы плакали. Кор шел с трудом и казался очень больным. Я была уверена, что мама чувствует что-то неладное. Но когда мы вернулись, она была очень занята и не обратила на нас внимания. Кор тотчас же лег спать. Когда я тоже улеглась в свою кроватку, Гюга еще не пришел домой, и только поздно вечером я услышала около двери его шаги.
«Гуэн!» — сказал Кор на следующий день, когда мы сидели на берегу моря. «Есть вещи, которые мне не очень нравятся».
«Что именно, Кор?» — спросила я.
«Сначала я хотел хорошо вести себя. Вчера вечером, например, я был спокоен, и ты подумала, что я храбрый. Но если бы ты знала, как все во мне кипело от гнева до тех пор, пока я не вспомнил про то, что сказал тебе, помнишь?»
«Да», — ответила я.
«Я бы хотел получше узнать, как можно молиться Иисусу, Гуэн. Он делает для меня все, а я пока ничего не могу для него сделать».
«Мадам Лот говорит, что Богу достаточно и того, что мы любим Его, даже если мы дети и многого еще не знаем».
«Я Его люблю», – задумчиво проговорил Кор, и лицо его озарилось улыбкой. «И даже очень. Но ведь одной любви недостаточно. Я должен что-то сделать для него. А если я провинюсь, он перестанет хорошо относиться ко мне? Знаешь, я еще почти ничего не знаю о нем. А вдруг он перестанет заботиться обо мне? Я хочу делать все, что он прикажет, потому что он так добр ко мне».
Я подумала, что Кору невозможно стать еще лучше, ведь он и так очень хороший, но вслух ничего не сказала.
«У нас, — сказал после недолгого молчания Кор, — у нас есть мама, она часто беспокоится, волнуется, переживает за нас. И я иногда думаю, если бы она только знала, как Иисус любит ее, она бы не расстраивалась так. Она столько для нас делает, но если бы она помнила об Иисусе, как она была бы счастлива!»
«Кор, а ты говоришь об этом Иисусу?»
«Да, я часто беседую с Ним. И это большое счастье быть уверенным в том, что Он нас видит и заботится о нас».
«Помнишь тот отрывок, Кор, где говорится о тех двоих или троих, я не помню, которые молились вместе? Как ты думаешь, можем ли мы это делать вдвоем?» – робко спросила я. Кор взял меня за руку. Мы опустились на колени, и он стал рассказывать Иисусу обо всем и просить, чтобы он научил нас молиться и еще сильнее любить его. Мы думали об этом все время по дороге домой и не обмолвились ни словом. В понедельник утром, перед уходом, Гюга сказал маме: «В шахте обнаружили газ. Нас просили быть осторожнее. Крохотная искра может вызвать взрыв». «Не могу понять, что происходит с мальчиком?» – сказала мама, как только он ушел. «Он был так добр и мил эти два дня. Я уже давно не помню его таким. Сейчас он напоминает мне отца. Может быть, он изменится еще?» «Все воскресенье он провел со мной и рассказывал разные истории. И был так вежлив и приветлив. Мы скоро переглянулись, хорошо понимая, почему Гюга не отходил от матери ни на шаг. Но Кор ничего не сказал,
так как не хотел расстраивать маму. Вдруг мы услышали глухой и продолжительный шум. Побледнев, мама вскрикнула. «Эта шахта взорвалась! Гуга предупреждал меня! Только бы с ним ничего не случилось!» Немного погодя, мы увидели бегущего человека и людей, выходящих из своих домов. Они собрались в маленькие группы и спешили к шахте.
«Гуэн!» — сказала мама. «Пойди узнай, что произошло. Я боюсь, как бы ни случилось несчастье».
Я побежала к соседнему дому, и там мне сказали, что в результате взрыва произошел обвал. Много людей ранено, некоторые задохнулись, другие оказались заживо погребенными под щебнем, так что к ним невозможно пробраться. Я передала все это маме, и мы вместе побежали к входу в шахту. Но Кор намного обогнал нас и прибежал одним из первых, так что вскоре мы потеряли его из виду. Там уже собралась толпа, и с каждой минутой людей становилось все больше и больше. Здесь были и шахтеры, которым удалось избежать опасности. Лица их и одежда были покрыты пылью. Их жены, дети и матери обнимали их, счастливые, что они целы и здоровы, в то время как другие женщины и дети, не находя тех, кого искали, с плачем падали на колени и просили Бога о милости или ходили в толпе и искали пропавших. «Гюга! Где Гюга? Видел ли кто-нибудь моего Гюга?» — кричала мама, бегая от одной группы к другой. Но все взволнованно молчали. Наконец, мы увидели старого мастера, которого хорошо знали, потому что он работал в шахте около 40 лет. Это был друг моего отца. Мама бросилась к нему. «Якоб, не видел ли ты моего сына? Скажи же все, скажи, что знаешь, всю правду. Он в шахте умер. Якоб, да не молчите же вы!» Старый шахтер обнял ее за плечи. «Бесполезно от вас скрывать что-либо, моя бедная Сузанна», — сказал он. «Только одному Богу известно, где ваш сын. Одно могу сказать. Гюга был в лагере, недалеко от того места, где произошел взрыв». Якоб шел за матерью и старался разговорить ее, но она была так потрясена, что забыла о его существовании. «Может быть, ваш сын жив?» — говорил он. «А вдруг его найдут раненого? Как же вы в таком состоянии сможете ухаживать за ним? Вам надо успокоиться и быть готовой ко всему. Судьба вашего сына в Божьих руках!» — добавил он, вежливо снимая шляпу.
«Мне так тяжело, так тяжело!» — повторяла мама, немного придя в себя. «Я вдова, мой бедный мальчик, бедный Гюга! Он так ласково разговаривал со мной сегодня утром, как будто знал, что произойдет и что я могу больше не увидеть его!» И мама безутешно зарыдала. Увидев это, дядя Якоб сказал мне: «Малышка, отведи мать на траву. Посидите и попытайтесь успокоиться. Сейчас вам это очень необходимо. Обещаю, что как только я узнаю новости о Гюге, плохие или хорошие, сразу же сообщу вам. И кто знает, вдруг мальчишка сам расскажет вам о том, что произошло. Крепись, соседка, и выше нос!» И Якоб протянул руку к синему небу, простиравшемуся над нашими головами. «Их будут искать в шахте, Якоб?» — спросила мама. «Я пойду посмотрю, что там делается», — ответил он, так как не хотел говорить маме, что, к сожалению, после второго взрыва
Все шахтеры отказались продолжать поиски оставшихся трех человек. «Конечно, они мертвы!» — говорили они. «Зачем же напрасно рисковать?» Мы с мамой остались сидеть на газоне в нескольких шагах от шахты, и около нас не было ни души. Я обняла маму за шею и попыталась ободрить ее, но она, казалось, не видела и не слышала меня. «Бедный мой мальчик Гюга! Бедный Гюга!» — причитала она. «Никто не хочет прийти тебе на помощь! Ты останешься один и умрешь! О, мой сын! Мой бедный сын!» «Мама!» — тихо сказала я. «Якоб сказал, что Бог не оставит его!»
«Я ничего не знаю об этом!» — ответила она, быстро обернувшись ко мне.
Ребята, продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!